Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В эфире наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Звоните нам, пожалуйста, у нас сегодня интересный собеседник, интересная тема. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. То есть нужно звонить 8, годок, 495, а потом уже сам номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только не забудьте вначале поставить слово «Вера», а потом уже сам номер 5522 и уже текст вашего сообщения. Ну что же, мы уже в преддверии великого и радостного праздника Рождества Христова. Великий пост рождественский, вернее, рождественский пост заканчивается. Рождество Христово, праздник звезд, новогодних елок, детских утренников, как мы все ждем святки, святые дни от Рождества Христова до Крещения. С Рождеством Спасителя пришло обновление миру, дан чистый образ Бога в Сыне Божием, упразднен грех прародителей, Пресвятая Дева и Христос — это примирение Бога с человеком. Мы искуплены дорогой ценой, дорогие братья и сестры, с нами Бог. Но сегодня еще только предпразднование. Сегодня день святой Анастасии Узрешительницы. С утра на литургии было очень много именинниц. И вот я поздравляю всех, кто носит любимое на Руси имя Анастасии, по-гречески «Воскресение». А какие чудесные рифмы к этому имени! Анастасия, Россия, Настя, счастье! Замечательное имя! Дорогие именинницы, многое лето вам и спасение. 2013 год, дай Бог, чтобы он был для России и каждого из нас благодатным и благотворным, это год 400-летия прославления Федоровской иконы Божией Матери при избрании на царство Михаила Федоровича Романова 14 марта 1613 года. Династия Романовых за 300 лет своего царствования дала России имперское величие. Цари стремились узнавать и исполнять волю Божию. Наши государи лично участвовали, подчеркиваю, лично участвовали в военных походах. Не боялись ходить без охраны. Более того, Николай I Павлович сам приехал в охваченную эпидемией холеры Москву, а император Павел I, оболганный историками, ежедневно вынимал из почтового ящика у дворца письма простых своих подданных, от убогого нищего или холопа до князя, прочитывал каждое письмо, и на каждое письмо он отвечал, он не оставлял никого без ответа и помогал конкретно каждому. Поэтому в народе до сих пор этого царя почитают как святого. Последний государь Николай II Александр стал святым, запечатлев мученичеством верность Богу и России. Конечно, были и черные дни царствования Романовых, были и ошибки, ошибки чужебесия и даже губительных реформ, либерализма. Революция ведь совершилась не так просто. Но Россия была великой империей православной, богатой, сильной. В наши дни уроки истории необходимы, чтобы верить и побеждать. Теперь наш герб — орел безглавый. Но в черном поле крест меча, копье в ночи горит свеча былой, утерянную славой. Где венценосная глава и где великая держава, жезла алмазная оправа, девиза гордые слова? Теперь ответим мы за всех, всей век практически грубый, перед врагом смиренье — грех, пред Богом ропот — грех сугубый. Покуда в небе нет луча, враг богохульство изрыгает, наш герб копьем горит свеча и крест мечом оберегает. Вот, дорогие братья и сестры, об этом мы сегодня с вами и будем говорить. Собеседник у нас интересный. Я повторю сначала телефоны нашего прямого эфира. 959-5939, код Москвы 495, 8 гудок 495 и номер 959-5939. Вы можете посылать СМС, сообщение на короткий номер 5522. Перед текстом вашего сообщения поставьте слово «Вера», а потом уже сам текст. А теперь я представляю нашего собеседника. Это экс-сотрудник Министерства иностранных дел, историк, может быть, историк-любитель, президент фонда «Славянское возрождение» Неделин Виктор Павлович. Виктор Павлович, добрый вечер, рада вас видеть в нашей студии. Здоровайтесь с нашей многомиллионной аудиторией.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Виктор Павлович, ну вот мы с вами познакомились в музее царственных мучеников. В Москве есть такой музей, он находится в Алсуфьевском переулке. Вы ежегодно там бываете. Я слушала вас, интересно вы говорите. И вот то, как вы тему, отречения государя, вернее, отречения в кавычки я беру, потому что отречения не было, это скорее самоотречение. Как вы ее раскрывали перед нами, вот мне бы хотелось, чтобы вы также рассказали и нашим слушателям.
Ну, долгое время в нашем обществе бытовало мнение о том, что царь-государь Николай II добровольно отрекся от престола. Это была хорошо организованная такая дезинформация, которая породила очень большие и трагические последствия, потому что люди, простые люди, тем более крестьянская Россия, все-таки была без современных сегодняшних средств массовой информации. Что было пропечатано в газетах, тому и верили. Некоторые, правда, здоровым своим православным чутьем доходили до того, что такого быть не может. Но, к сожалению, таких людей было не очень много. И даже среди священства были люди, которые весьма заблуждались на сей счет. Известный архиепископ Антоний Харьковский архиепископ, Харповицкий, говорил таким образом: «Если бы царь Николай не отрекся от престола, я бы призвал за него умереть». Но это были его ранние такие высказывания, которые потом, конечно, скорректировались, и, так сказать, по мере того, как оскал советской власти, как говорится,
Ну да, конечно. И Антоний Храповицкий, владыка, он потом переоценил,
Короче говоря, даже вот такие иерархии, известные люди в России, не рядовые, не обыватели, и то заблуждались на сей счет.
О, еще как заблуждались, да.
Тут как бы хочется о чем сказать сегодня. Во-первых, я бы хотел два слова сказать, что за время правления династии Романовых, 400 лет отмечать мы будем в этом году, значит, уже юбилейный год наступил практически по нашему календарю пока что. Значит, за это время очень много чего было достойного сделано для державы. Развивалась у нас держава как православная держава. Была здоровая нравственно-психологическая атмосфера в обществе. Были правильные устои. Русский народ был основным в империи, на чем зиждилась вся, так сказать, жизнь наша. Вот. Что касается правления последнего императора Николая II, то надо прямо сказать, что основной интегральный показатель эффективности его управления империей выражается в том, что за 20 лет его правления империя увеличилась на 50 миллионов человек. И если это интегральный показатель, который говорит обо всем, что эта экономика развивалась, что социальная сфера была хорошая, что люди рожали много детей и так далее, чтобы не перегружать вас этими такими подробностями. Но вот 50 миллионов, представьте себе, прирост населения. Если сравнивать с сегодняшними показателями, то ни в какое сравнение, как говорится, эти показатели не идут. Вся динамика как раз обратная. Вот, это первое, что хотелось бы сказать. Второе, что касается того, отрекался или не отрекался, какие суждения были. Значит, во-первых, надо задать себе вопрос, кто такой был император Николай II, в смысле духовном и правовом. Значит, дело в том, что когда император короновался на престол, он давал свою такую клятву, определенную клятву, текст которой, к сожалению, найти мне не удалось. Я ее пытался искать, ничего не получилось. Почему-то, видимо, оттуда очень многое вытекает, поэтому она спрятана, возможно. Но в этой клятве, и он говорил об этом не раз, он говорил об этом сыну Льва Толстого, Льву Львовичу, графу Толстому, он говорил о том, что мне лично для себя ничего не надо, как человеку, который, так сказать, вот лично ничего мне не нужно. Единственное, что я не могу отказаться от клятвы, которую я дал при короновании. И таким образом, даже вот это вот суждение, которое он лично высказывал, оно дает основание полагать, что невозможно, не мог император отречься от престола таким образом. Дело в том, что вы знаете, что в этом вагоне в Пскове, где он был, по сути дела, блокирован военными, лишен коммуникации с внешним миром, он вел себя как настоящий рыцарь. Об этом даже его, как говорят, оппоненты тогдашнего времени, советские журналисты, такой Кольцов, он писал об этом и говорил, что один только государь ведет себя жестко и, так сказать, твердо, и он один воюет за империю, получается. То есть он пытался бороться в тех условиях, когда ему были навязаны эти условия, при которых он какие-то, возможно, бумаги подписал, но которые явно, если даже он что-то подписал, были изменены. Сейчас уже на сей счет существует очень много, так сказать, свидетельств всяких. Вот, это первое. Второе, значит, государь был весьма образованный человек. Он был юрист по первому образованию и, так сказать, имел второе военное образование. Он прекрасно понимал династическое право, правовую систему и понимал так, что не мог допустить, чтобы на каком-то телеграфном, значит, листочке, карандашным текстом написать такой акт отречения, когда речь шла не просто о какой-то мелкой сделке, а о крушении, по сути дела, великой державы, православной империи. Поэтому все это вот еще один, как бы, довод в пользу тезиса того, что он не мог отрекаться. Кроме того, в литературе существуют такие сведения, я сам читал об этом, что обсуждался с кем-то из его близких людей вопрос, может быть, в чисто теоретическом плане, что германское руководство приглашало, имело, по крайней мере, такое намерение пригласить его при подписании Брестского мира, чтобы он своей подписью легитимизировал этот заключенный договор. Конечно, государь отверг даже теоретическую возможность такого, значит, решения. Но надо задать себе вопрос. Если германское руководство, тогда еще был кайзер, это монархическая Германия была, если германское руководство рассматривало этот вопрос, но оно не могло подписывать договор с человеком, который отрекся и который не имел уже императорских полномочий. Поэтому это тоже один из моментов, о которых надо помнить и говорить. И сегодня уже, может быть, православные знают, Мультатулин написал книгу, отречения которого не было. Он графическую там экспертизу проводили, текста так называемого манифеста об отречении. На самом деле графическая экспертиза показала, что карандашный текст, он не совпадает с оригинальным почерком государя Николая II. Еще один довод. Значит, прославление Русской Православной Церкви, как вы знаете, состоялось в 2000 году, а раньше он еще был прославлен зарубежной православной церковью русской. Можно себе представить, когда комиссия работает над темой прославления того или иного человека, она буквально, так сказать, запрашивает и учитывает массу-массу всяких обстоятельств, которые влияют на принятие того или иного решения. Конечно, вопрос об отречении наверняка обсуждался самым скрупулезным образом. Если такое отречение было бы, то, если просто даже предположить, то, безусловно, его бы не причислили к лику святых, поскольку его императорское служение Богу именно и состояло в том, что он был императором русского народа, и это было его главное служение и послушание Богу. То есть это был главный вопрос, который не мог быть не учтен комиссией по канонизации. Еще один момент такой. Значит, как вы знаете, в Пскове была блокировка, силовой захват, по сути дела, власти военными. Генерал Русский там, значит, был ключевой фигурой. И говорить о том, что какое-то может быть отречение в условиях, когда тебе навязывают военные, значит, условия, которые ты не можешь, так сказать, повлиять на изменение событий, это нельзя, невозможно назвать каким-то отречением. Я читал о том, что царский поезд был обстрелян, и один из свидетелей встречи этого поезда говорит о том, что царский вагон был как бы шрапнелью задет, и краска отлетела от вагона. То есть это было психологическое и, так сказать, не только психологическое, такое давление сильнейшее было оказано, когда надо было каким-то образом выходить из ситуации. Но то, что царь Николай был совершенно не слабовольный, не слабый, а наоборот был совершенно как бы волевой человек, об этом даже императрица Александра говорила, Александра Федоровна, она говорила о том, что, ну, тебя почему-то так называют слабым. Какой же слабый, когда ты побеждаешь самого себя? Ты возвышаешься над своими страстями, ты, значит, настолько держишь себя в разговорах, что никогда не выходишь из себя. Это могут позволить себе только сильные люди. Я уже приводил журналиста Кольцова, который отразил эти черты характера государя в той ситуации, в какой он оказался вскоре. И последнее. Лет, наверное, 7 тому назад у меня было такое сновидение, приснился государь Николай II, и он сказал одно предложение, первую часть которой я не могу озвучить, а вторую могу сказать. Он сказал: «Я короновался». Я короновался, теперь мне понятно, что это означало, эта фраза. Я очень долго над этим думал, читал книги по царской тематике и, так сказать, анализировал, изучал эти вопросы. И прошло, так сказать, не один год, прежде чем у меня пришло понимание, почему государь сказал эту фразу, именно эту фразу. Потому что он сказал двумя словами: «Я короновался, но не отрекался». Я понимаю это так.
Да. Да, конечно, государя мы все любим и почитаем. И, конечно, это не отречение, это самоотречение, как у меня есть такая уже старая 90-го года поэма. И это было выше всяких сил, не отречение, самоотречение, оставленный и преданный молил не своего народного спасения. И час настал, и час великий был. Явилась Богоматерь, чтоб принять венец и скипетр под свою державу. Дано России смертью смерть попрать и в муках утвердить былую славу. Дано царю за царство умирать. И все-таки кругом измена, трусость и обман. Это было действительно так, что верхушка, к сожалению...
Это известно.
Да, это известно. Виктор Павлович, я знаю, что вы относитесь к роду Сиверсов, графов Сиверсов, и вот один из ваших предков, Яков Ефимович, да, если не ошибаюсь, он был в свите по приему святынь с острова Мальта, когда при царствовании Павла I, да? Вы могли бы немножечко рассказать об этом и о Павле I? Почему я об этом вспомнила? Ведь Павел I государю-императору Николаю II Александровичу оставил как бы завещание, которое было вскрыто, и там уже было все предопределено судьбой, поэтому и была явлена державная икона Пресвятой Богородицы в 17 году.
Ну, в связи с этим, в связи с тем, что граф Яков Ефимович Сиверс был в свите императора Павла I по приему мальтийских святынь, можно что сказать, что может быть неизвестно слушателям, что когда был создан на территории Российской империи мальтийский орден, значит, граф Яков Ефимович был членом совета этого ордена. Но многие не знают о том, что усилия Павла I были направлены на то, чтобы из этого ордена сделать православный орден. Не католический, а православный. И вот это...
И ни в коем случае не масонский, да?
И ни в коем случае не масонский, да. Тем более он был глубоко православный человек, у него не могло этого просто быть априори, как говорят. Вот, поэтому вот это очень такая интересная деталь, которую не все, к сожалению, знают, а воспринимают обычно всегда, когда говорят о мальтийском ордене, говорят, ну, это там какой-то масонский орден и так далее. Ну, и что государственные награды тогда были такие, что вы знаете, что это ласточка, вот этот орден, значит, мальтийский орден, он был в числе, так сказать, главнейших наград государства. Ну, какой-то он короткий период был при Александре I. Уже, значит, к сожалению, там, я не знаю как, но император свою волю выразил тем, что он отменил это. Вот это, пожалуй, что можно сказать об этом.
Да, и тоже этот государь, мне кажется, будет когда-нибудь прославлен. Император Павел I, как мученик, и вот народ ведь почитает его. Несмотря на то, что ведь как он был оболган, да. и по сей день о нем пишут и говорят, к сожалению, не то, что было на самом деле. Именно так.
Но, вот. Если можно, я скажу еще дополнительно, значит, что касается императора Павла I. Ну, вот вы говорили уже, что он лично имел ключ от ящика, куда приносили свои пожелания, жалобы, так сказать, любые люди, любого ранга и, так сказать,
да, сословий, от холопа до князя, да.
Это говорит о том, что у него лицеприятия никакого не было. Он творил, так сказать, праведные суды, за что был очень любим простым народом. И в народе существует о нем такое мнение, и до сих пор, кстати, что он святой царь. Потому что к его могиле, к его останкам в Петропавловском соборе приходят люди и просят совершение каких-то своих, так сказать...
Молятся, записочки
туда... Но что интересно, значит, вот я читал какую-то книгу, сейчас, к сожалению, не вспомню. Там один человек занимался его биографией, очень сильно изучал материалы, относящиеся к Павлу I. И он всегда ему к празднику, к дню своего там, значит, представления или дню рождения, он всегда ему посылал какую-то весточку, Павел I. Это было в лице там либо каких-то документов, либо каких-то посланий, там что-то он находил такое относящееся. И он другу своему рассказывал, делился с этим, со своим другом такими радостями духовными. И однажды в день рождения, по-моему, императора Павла I, значит, пришел к нему друг, ну что, говорит, что у тебя сегодня? Он говорит, да как ничего нет. Ну вот они сидели, горевали, и вдруг открывается дверь, приходит, значит, почтальон и приносит это известие о том, что по его запросу в каком-то музее, значит, найдена какая-то необыкновенно ценная вещь, относящаяся к Павлу I непосредственно. Вот. И у меня был такой интересный случай. Я из Новодевичьего монастыря после службы в день празднования памяти Павла I спустился, значит, в метро и встречаю диакона его. Есть такой диакон Василий в Новодевичьем монастыре. Я его говорю, я тебя поздравляю, сегодня день памяти Павла Первого. Он мне отвечает, сегодня день памяти Павла Первого? Я говорю, да. Он говорит, вот, а ты знаешь, говорит, меня, говорит, Павел Первый наградил орденом, который графы Бобринские мне вручили. Вот такая была интересная история.
Как это?
Ну, графы Бобринские вручили ему орден Павла Первого. У них существует свой родовой, видимо, орден, который, значит, этот диакон имеет. Он сейчас уже за штатом, но он все время служит.
А вот, Виктор Павлович, на Рождество, которое вот скоро мы будем встречать, ведь когда-то на Руси по указу императора государя Александра I, после литургии утром было молебствование благодарственное за победу над 12 языками и Наполеоном. По всей Руси в каждом храме служили вот этот благодарственный молебен за победу над Наполеоном. Вот государь, император Александр I, вы тоже занимались его
биографией? Несколько.
Ну вот расскажите, пожалуйста, и о нем тоже. Ведь он был отцеубийцем все-таки?
Вы знаете, конечно, поскольку нам, так сказать, вот уже потомкам тех людей, при которых было совершено это злодеяние, значит, трудно судить на 100%, так сказать, на 100% как бы быть уверенным в том, что действительно Александр I именно в этом смысле слова, как вы говорите, был отцеубийцем. Возможно,
косвенно, нет?
Можно допустить единственное, что, имея в виду его воспитание, имея в виду то, что он все-таки, как ни говори, православный великий князь был. И поднять руку на своего отца – это святотатственно, это кощунственно, это невозможно даже представить. Возможно, он был кем-то информирован и стал, как говорят, разменной фигурой в чьей-то очень сильной интриге, в какой-то придворной игре. И, может быть, вот эта, может, нечаянная информированность об этом событии, она не давала ему последующие годы, так сказать, вот жить спокойно. Почему известно о том, что он ушел в монастырь, хотя некоторые многие не верили об этом, но я точно знаю, что Федор Томский, это император Александр I. Я не буду сейчас приводить как бы убедительные доказательства этого, потому что это они такие не всеми могут быть приемлемы. Но я могу совершенно твердо...
Но в народе так и считают, что да. Федор Кузьмич это и есть государь-император.
Но до сих пор как бы до конца не решен этот вопрос. Это должна церковь православная. А нет, если это император Федор Кузьмич, император Александр I, значит, соответствующие должны быть службы, соответствующие, так сказать, акафисты, каноны и так далее. Но пока этого нет. Вот, поэтому еще при царстве Николая II, я знаю, приезжали туда, я по литературе знаю, естественно, знаю, туда приезжали многие люди, и ученые, и историки, и члены императорской династии, и занимались этим вопросом. Некоторые склонялись в эту пользу, некоторые сомневались, но сегодня можно точно сказать, что там покоится тело императора Александра I.
Благодарю. У нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступающим праздником.
Спасибо, Господи,
Христа Христова. Мы очень рады, что вы начали наступивший год передачи, посвященным нашим святым любимым государям, в честь юбилея династии Романовых. И очень надеемся, что это будет первая передача, только начало, почин того, что весь год юбилейной царствии. Мы будем слушать хороших ваших авторов, хороших гостей, батюшек, именно посвященных династии Романовых. С добрым почином вас!
Благодарю. Что-то еще хотели сказать? Алло?
Да, хотела сказать, что тема государя-императора, самая первая, тема очень интересная. И не забудьте со 2 числа, 2 февраля, по новому стилю, дата кончины святого праведного Федора Томского. А мы очень почитаем и государя нашего любимого, Алиса Первопобедителя Благословенного, и его матушку, царицу Елизавету Алексеевну.
Вера Молчальница, как ее называют.
Да, да, и носили, это Вера Молчальница, недавно в Петербурге дом царское дело, уже книжка, посвященная этой царице, Вере Молчальнице, называется «Тихая царица и смиренная молчальница». И там собраны все документы, посвященные этой царице и святой праведной Вере Новгородской. Мы традиционно ездим к ней на могилку служить панихиды Сыркова, это под Великим Новгородом. И в этом году также, не нарушаем традицию, приглашаем всех 26 января и 27 на Нидерландопостольную в эту поездку двухдневный Петербург для москвичей. И можно только один Новгород Сыркова 27 на Апостольную Нину. Вот все приглашаем помолиться именно государю и государыне, они у нас святые, Федору Троцкому праведному и святой праведной Вере Новгородской, молчальнице. Телефончик оставить наш или...
Ну, оставьте, конечно.
Давайте, это 8-916, это в Москве телефон, 8-916-250-05-15. Повторяю, 916-250-05-15.
Это для паломничества в Новгород, да?
Да, да, на могилку Веры Молчали. А в Петербурге 921-385-37-12.
Повторите.
Повторяю, 921-385-37-12.
А это когда паломничество в Петербург?
Нет, два телефончика, московский и петербургский, для москвичей, для всех, кто желает. А встречаемся мы 26-го утра в Петербурге. Приглашаем всех.
Благодарю. Благодарю. Ну что же, и я сделаю тоже объявление. Вы хотите прокомментировать выступление?
Я просто хотел, пользуясь возможностью, такое у меня больше, может быть, и не будет в ближайшее время, сказать всем слушающим нашу передачу, поздравить всех живых членов династии Романовых с наступлением юбилейного года и родственников, их и сродников, и близких людей, всех, кто ратует за то, чтобы династия Романовых достойным образом сегодня была представлена в наших средствах массовой информации, везде, где говорят о царях наших русских. Вот, поздравить всех их, пожелать им всем доброго здоровья и успехов.
Да, я присоединяюсь к вашему поздравлению и делаю объявление. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 12 января помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Проводит поездку и рассказывает о чудотворных иконах наш любимый Виктор Александрович Саулкин, иконописец. Посвящается поездка собору Пресвятой Богородицы. Билеты можно заказать по телефону 8-903-151-61-14. Я повторю, это будет поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Проводит поездку Виктор Александрович Саулкин, и телефон контактный 8-903-151-61-14. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Вам звонит Анастасия Дунаева, кандидат исторических наук.
Ну, как же, помню, Настенька, с днем ангела, вы сегодня именинница.
Спасибо.
Поздравляю. Наверное, причащались, да?
Ну, в общем-то... Не получилось причаститься, но буду стараться.
На Рождество надо, помоги Господи. Анастасия, очень хорошо, что вы позвонили. Вы слушали нас, да, эфир?
Конечно.
Вот, я знаю, что у вас царская тема, и вы выпустили удивительно большую, такую объемную, доказательную книгу о Джунковском. Я права? Вот расскажите немножечко об этой книге. И ведь у вас такая спорная тема, Джунковский Владимир Федорович. Вот я не знаю, как наш собеседник отнесется к этому, но его считают масоном, ну, таким-сяким, уж я не буду говорить, да? А вы доказали, что этот человек очень достойный.
Нина Васильевна, я вас благодарю. Очень рада, что вы уже познакомились с моей книгой. Хочу поприветствовать Виктора Павловича и всех радиослушателей. В прошлом году на радио «Радонеж» было две передачи о Джунковском. Я тогда говорила, что моя книга должна вот-вот выйти. Сейчас она появилась. Она уже доступна в магазинах и вышла в издательстве «Объединенная редакция МВД».
О, ну я да, хочу... Джунковский же был, он же начальник всех жандармов, да?
Джунковский был сначала московским губернатором с 5 по 12 год, а с 13 по 15 товарищем министра внутренних дел. Я хочу сказать, что меня, конечно, очень заинтересовала сегодняшняя ваша тема. В связи с тем, что Владимир Федорович, конечно же, очень тесно общался с последним императором Николаем II, и как губернатор, и как член свиты, а как товарищ министра внутренних дел, он просто осуществлял его непосредственную охрану. И, конечно, хочу сказать, что вот вы говорили о том, что он масон, это, я хочу сказать, не доказано. А вот то, что император всегда ценил Жунковского, для этого есть реальное подтверждение. Например, он писал на последнем его губернаторском отчете: «Выражаю мою искреннюю благодарность Жунковскому за примерное и блестящее управление Московской губернией». И Владимир Федорович, в свою очередь, оставшись в Советской России, став пенсионером, очень много сделал для того, чтобы запечатлеть красоту, мощь, величие Российской империи в своих мемуарах. Если вы разрешите, я буквально маленькую цитату о том, что он писал по поводу 300-летия дома Романовых в своих мемуарах в советское время.
Да, конечно, Анастасия Юрьевна, Виктор Павлович не возражает, а я еще раз повторю, дорогие слушатели, нам позвонила Анастасия Юрьевна Дунаева, кандидат исторических наук, автор книги о Владимире Федоровиче Джунковском.
Вот что писал Владимир Федорович в своих воспоминаниях. 21 февраля минуло 300 лет со дня воцарения дома Романовых. За эти 300 лет Россия совершила работу тысячелетий. Развернулась на две части света и из безвестной Москвы обратилась в необозримую всевластную великую державу Российской империи. Романовы, особенно с воцарением Петра, двинули Россию богатырским шагом вперед и путем обогащения и завоеваний привели к мировому господству и всеобладанию, создав великую и цельную Россию. Вот так вот писал он в 20-е годы в своих воспоминаниях, в которых подробнейшим образом запечатлел празднование 300-летия династии. Я хочу сказать, что Владимир Федорович не скрывал своего отношения к императору и отношения к нему императора Николая II и даже называл его царем-мучеником. Вот. Я буду рада, если те мифы, которые существуют вокруг Джунковского, рассеются благодаря выходу моей книги. Вот. И я хочу сказать, что сейчас она уже доступна в магазинах, но лучше все-таки обращаться в издательство, где можно купить ее без наценок.
Анастасия Юрьевна, если коротко ответить можно вот на такой вопрос, а к Распутину-то отношение? Там ведь он сыграл, наверное, не очень благовидную роль, Владимир Федорович.
Вы знаете, Джунковский, ну, собственно, его отношение к Распутину определялось тем, что именем Распутина пользовались враги России, понимаете, прежде всего этим. Вот. И, конечно, это во-первых. А во-вторых, поведение его далеко не соответствовало вот тем высоким нравственным нормам, которые должны были бы быть, вот, учитывая его тесное общение с царской семьей. И этот вопрос тоже подробно освещается в книге.
Благодарим вас еще раз и поздравляем вас с именинами.
Я тоже благодарю вас и всех Анастасий тоже поздравляю с Днем Ангела. Спасибо.
Благодарю. Да, пожалуйста, Виктор Павлович.
Я просто вспомнил очень интересный такой момент, о котором, мне кажется, следует сегодня сказать. Дело в том, что граф Павел Алексеевич, Полен, которого считают одним из организаторов убийства императора Павла I, значит, он имел потомство, которое продолжалось до царя Николая II. И вот как бы в исторической литературе существует такое устойчивое мнение, может быть, навязанное, что вот он там масон там и прочее, прочее. Но у меня возникает вопрос, что его потомок был ответственный за коронационные торжества Александра III и Николая II. Я себе никак не представляю, если предок был, так сказать, организатор цареубийства, то каким образом его потомкам могли бы поручить такого рода просто священного...
Ну да, он был церемониймейстером, да?
Конечно, он организовывал коронацию и в том, и в другом случае. Император Александр III и, значит, Николая II. Еще что хотел добавить, что было бы несправедливо сегодня не вспомнить, что Сиверсом, значит, император Павел I в 898 году, значит, удостоил их графского достоинства. А император Александр I уже после смерти Павла вручил диплом о принадлежности Сиверса к графскому роду. Это были три брата. Яков Ефимович, значит, Карл Карлович, чьим я являюсь прямым потомком, и граф Павел Ефимович.
По мужской линии?
По мужской.
А почему ваша фамилия Неделин, а не Сиверс?
А сколько прошло этих? По отцовской линии у меня идет, но так сколько поколений-то прошло. Между прочим, хочу вас еще вам сказать, что интересно. Вот вы читали сейчас стихотворение Пушкина. Еще не читали пока, прошу прощения. Пушкин написал стихотворение о полководце Михаиле Богдановиче Барклая-де-Толли. И у него, его фамилия пресеклась, поскольку у него был один только сын, и был у него потом племянник, значит, и в этот, его фамилию, чтобы не изгладилась в истории российской, Государственный совет принял решение, чтобы эта фамилия была соединена с фамилией Веймарнов. А Веймарны... Это тоже Остзейский, там немецкий род.
О, да. Значит, я знакома была даже с братьями Веймарными из Канады.
Вот, да. Так вот, я что хочу сказать, что они стали именоваться князья Барклая-де-Толли де Веймарн. И что интересно, что я когда был в Одинцовском районе, там есть музей Пушкина, это в Захарове. Вот. И там висит портрет Веймар. Я посмотрел на этот портрет, как-то так вот зафиксировал для себя. Оказалось, что это тетка Пушкина. То есть Пушкин каким-то образом приходится с родником Барклая-де-Толли. По матери его...
И вы тоже в родстве ваши.
А получается родители, так, да? Там опосредованно. То есть, может быть, не родственник по крови, а сродники, так скажем.
А со старцем Самсоном Сиверсом?
Вы... Ну, я ему прихожусь племянником.
Родным?
Нет, не родным, двоюродным.
Ну да, он единственный был. У нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Да.
Мы слушаем вас, алло.
Да.
Вы в эфире?
Да.
Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да. Крюков Сергей Федорович.
Здравствуйте, Сергей Федорович. Это не тот Сергей Федорович, который монархист Крюков?
Да, ну, конечно, Нина Васильевна, не монархист со стажем, я бы так сказал.
Да. Вы, кажется, работали в РГТУ. Как там РГТУ? У нас в эфире по телефону не так давно был Бабурин, и что-то у вас там неблагополучно, да?
Дело в том, что в нашем торгово-экономическом университете всегда соблюдалось некий паритет. У нас, конечно, были и преподаватели красная профессура, которые там у них стенды со Сталином были. Но Бабурин Сергей Николаевич, как человек политик гибкий, он нам, монархистам, отдавал некую свою территорию, и мы успели за этот период построить и уже провели не одно богослужение в нашей домовой церкви. У нас есть есть зал, где только фотографии о истории монархии. У коммунистов за углом, если повернуть, там у них был, соответственно, там Сталин, там все. Но это надо быть Бабуриным, таким мудрым политиком, чтобы вот не сталкивать людей лбами, а чтобы, ну, потому что, ну, живем мы еще в таком в переходном периоде. Ну, не можем мы всех поставить рядами, сказать, будьте коммунистами сейчас или будьте монархистами. Поэтому приходилось нам договариваться, и я могу сказать, что со многими коммунистами у меня сложились совершенно дружеские отношения, потому что, ну, живем-то в одной стране, и в одной лодке-то, в общем-то, находимся, на одной подводной лодке, и плыть приходится. Если нас начнут гнобить, что сейчас произошло, собственно говоря, вы знаете, сейчас просто нас взяли и решили наш университет торгово-экономический, в котором 80 тысяч студентов решили слить просто с другим университетом.
Ну, это же не за монархические убеждения. Надеюсь, это не
за монархические. Это преследование Бабурина за именно такую толерантность, за то, что он мог допускать то, что у нас высочайшим покровителем нашего университета являлась великая княгиня Мария Владимировна. Но надо отдать должное Сергею Николаевичу, что он вторым покровителем взял Фиделя Кастро. Ну вот куда деваться-то? Вот, потому что часть профессуры такая, часть профессуры вот другая. И у нас одна повышенная стипендия была имени герцога Ольденбургского и Александра Первого, а вторая повышенная стипендия для студентов была имени политрука Клочкова. То есть нам приходилось ставить памятники рядом с университетом, и у нас и гордимся тем, что у нас первым университетом является именно наш, в котором установлен памятник царю. Памятник царю Александру II освободителю. Ну, вроде как вот не должны на него как освободителя демократа там нападать. Но тем не менее перед вратами нашего университета стоит памятник Александру II освободителю. Поэтому, вы знаете, очень жалко, что наш университет вот так вот рейдерским захватом рушит разные вот такие вот силы, которым это все, наверное, не очень приятно. Я думаю, что здесь вопрос чисто политический. Мне бы, конечно, хотелось вступиться именно так вот именно за наш университет, тот, который очень много сделал, знаете, и у нас проходили и чтения памяти язычника Константина Васильева. Кстати, вы знаете, Нина Васильевна, вы же сами принимали участие в этих чтениях, там, да? То есть сколько научных сборников по этому поводу вышло. Или мы в то же время выходили сборники научные памяти Румянцева и Нардовольца Морозова. И рождественские чтения мы, кстати, на своей территории устраивали. Просто мы не были всеядными, на самом деле, потому что основная...
Нет, но это свобода, конечно, Сергей Федорович. А церковь, у вас какой престол там в церкви? Университетская церковь?
Ну, Сергий Радонежский, потому что покровители учащихся. Сергий Радонежский всегда являлся как...
Я думала, царский случай был. Замечательно.
Да, он всегда является как бы покровителем учащихся.
Благодарим вас.
Не как бы, простите. Но действительно он является покровителем учащихся.
Но вы остаетесь монархистом, да, Сергей Федорович?
Подождите, Нина Васильевна. Монархистом нужно стать, и уже назад это уже трудно вернуться, потому что мы уже... Вот вкусивший пряного, будешь попробовать пресное.
Несмотря на премии политрука Клочкова, да?
Да. Вы знаете, честно говоря, не Васильевна. Вот моя мама, вы ее второй когда были, видели, она за стол всегда оставалась коммунистом, так сказать, партбилет, когда у нее пытались изъять в свое время в 91-м году, там, когда все это... коммунистические, антикоммунистические революции происходили, она демонстративно не сдала. Но я, сколько ее знаю, она всю жизнь за стол без молитвы не садилась. Но вот было такое время. И что мы сейчас можем, как людей других осуждать, которые, может быть, еще только идут к церкви, которые, они всю жизнь были в коммунистической партии, но вдруг они, вдруг сейчас, вот они понимают, они идут, может быть, работать в церковь, к свечному ящику встать и там свечки переставлять, и для них, может быть, другого счастья-то в жизни нет.
Я согласна с вами, и хорошо, что нужно кончать уже гражданскую войну. В общем-то, гражданская война закончена. У нас одна Россия, мы одна нация, один русский народ. Дорогие слушатели, у нас 10 минут остается. Батюшки у нас сегодня на эфире нет. Давайте мы сами встанем перед иконами и помолимся о наших жертвователях. Радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования, поэтому, пожалуйста, не забывайте, эфир очень дорогой. Приходите сюда, здесь можно сделать пожертвование, Пятницкая, 25, или присылайте переводы Киви. Записочки у меня сегодня только о здравии. Ну уж как могу, я помолюсь, а вы мне поможете, дорогие братья и сестры. Итак, помолимся о здравии. Помоги, Господи, тяжело болящей Веры. Болящей Марии, болящей Ирины, болящей Елены, болящего Владимира, болящей Нины, болящего Виктора, болящей Марии, болящей Ариадны Сачады, болящего Виктора Сачады, Сергия, архимандрита Наума, игумена Петра, иеромонаха Серафима, иеромонаха Иосафа, Елены, Нины, Неонилы, Ларисы, болящего Николая, Людмилы, Марины, Вероники, болящей Марии, Анатолия, Ирины, протоиерея Владимира, протоиерея Николая, игумена Дамаскина, иерея Павла, болящего иерея Александра, протоиерея Николая с прихожанами города Жуковского, Александра, Ирины, Ильи, Елены, Максима, Андрея, Анны, Вячеслава, Георгия, болящей Валентины, болящей Татьяны, Ларисы, Ксении, Владимира, Нины. И всем нам подай, Господи, здравия и спасения. Ну, а за упокой у нас записочек сегодня нет. У нас звонок. Примем. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня беспокоит Елена Александровна.
Здравствуйте, Елена Александровна.
У меня вопрос к господину Неделину.
Да, пожалуйста.
По поводу книги Георгия Чулкова «Император. Стратегический газет». Вот, вероятно, он знаком с этим эссе о русских императорах. Какое он мнение может высказать по поводу правдивости сведений, которые изложены в этой книге. И если это действительно правдивые сведения, то, вы знаете, можно было провести ряд передач, потому что очень интересно.
О какой книге вы говорите? Повторите, пожалуйста.
Я говорю о книге Георгия Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Там, начиная от портрета Павла I, потом Александр I, потом Николай I, Александр II, Александр III. Вот, на мой взгляд, это бесподобное сочинение. Ну вот я хотела узнать мнение историка-специалиста. Он именно о достоверности сведений, изложенных в этой книге.
Я, к сожалению, я историк-любитель, так сказать, поэтому, конечно, я всю литературу, которая выходит по царской тематике, просто охватить не могу. Ее сейчас достаточно много, поэтому, простите, ответить вам не могу на ваш вопрос.
Но почитать нужно. Видите, как радиослушница сказала, Георгий Чулков, императоры.
Да, да, да.
Это интересно. Вы сказали о книге Мальтатули Петра, да?
Да.
Петр Мальтатули у нас бывает на эфире. У нас много на экране, я вижу, смс-сообщений. Что-то мы почитаем? Или вы что-то хотите? Пожалуйста.
Я хотел добавить. Да. Это вот, видите, портрет княгини Вяземской.
Да-да.
Работы великой княгини Ольги Александровны, младшей сестры царя Николая II. Это совершенно замечательная женщина. Она совершенно удивительным образом вызволяла своего мужа из Сибири во время гражданской войны. А муж у ней был князь Вяземский, который являлся ординарцем великого князя Михаила Александровича. И когда Михаил Александрович пропал на Урале, он поехал его искать и сам пропал. А Александра Гастоновна жила в Париже. Она, у нее французские крови есть, она, так сказать, у родственников там проживала. И она отважилась на такое кругосветное путешествие в поисках своего мужа. И, кстати сказать, весьма успешно она его все-таки нашла в Сибири через атамана Семенова, там и целая история, так сказать. Она его нашла и привезла его в Париж. Она замечательна еще тем, что она похоронила на своем семейном месте на кладбище Пасси в Париже, значит, жену великого князя Михаила Александровича, Наталью, княгиню, и Георгия, сына его, сына Михаила Александровича, великого князя. Вот это так. И сейчас сама она там упокоилась. Там она в 52-м, по-моему, году умерла. У нее есть там правнучка, которая отвечала за всю культуру Франции, но по-русски, к сожалению, не говорит. Ее зовут Катрин Аксакова.
Как жаль, что она уже не русская, француженка. Она,
да. Ну вот, а то, что, этот портрет я был, его переслали именно благодаря тому, что я нечаянным образом, когда выставку Ольга Николаевна организовывала, мы с ней на эту тему обмолвились. И она говорит, так вот, княгиня Вяземская, показывает мне. И мы, значит, потом я передал людям, которые издавали книгу, и передали туда во Францию. Но я с ней пока, с Катрин, не встречался. Она занималась культурой во Франции. Сейчас она уже, конечно, пенсионного возраста.
Угу.
Вот. Еще хотел добавить, что Екатерина II из династии Романовых, величайшая императрица, нельзя сегодня не сказать несколько добрых слов о ней, потому что она, как женщина, была, конечно, выше многих мужчин по своим, так сказать, данным. И
недаром ее воспел Державин.
Да, да, да. Вот. И что хочу сказать, что вот вы о старце Самсоне сегодня напомнили. А у него была икона, которая, к сожалению, каким-то образом исчезла. Она была подарена их роду императрице Екатерине II. Это икона Благовещения. Вот. Это был такой знак благоволения монаршего. И ей уже был подарена усадьба в Новгородской губернии, в уезде Боровическом. Вот. Вот это хотел бы добавить. Как...
А вы старца Самсона хорошо знали, да, общались с ним?
Нет, у меня с ним общение было после же смерти. Он явился мне однажды во всем видении.
А как же вы, родственники, не встречались? Или вы все время были за границей?
Я был, во-первых, я не был воцерковлен. Я жил, так сказать, такой светской жизнью.
Ну, видите, Господь привел.
Далек был от всего, да.
Ну что же, Виктор Павлович, я благодарю вас. Наш эфир уже почти заканчивается. Дорогие сестры из Петербурга тут прислали сообщение. Мы молимся о душе Федора Кузьмича, пишут сестры из Санкт-Петербурга. Пишут, что тема ваша, то есть наша, которую мы сегодня в передаче затронули, нам очень близка. Мы любим царскую семью и страстотерпцев. Благодарим вас за ваши изыскания. Дай Бог вам сил и здоровья, духовные сестры из Петербурга. И мы вас благодарим тоже. Дорогие слушатели, эфир заканчивается. Ну что же, с окончанием рождественского поста, с наступающим праздником Рождества Христова, со святками. Дай Бог всем нам, прежде всего, благодати Божией, будет благодать, будет все. Здравия, многолетия. И, наверное, мы будем праздновать уже после Рождества на концертах, на вечерах. Тем более, что юбилейный год, 400-летие воцарения Романовых. Я благодарю Виктора Павловича Неделина Сиверс за то, что он был сегодня с нами в эфире. Благодарю всех, кто нам позвонил, кто нас слушал. Храни вас Господь. До новых встреч. Виктор Павлович, прощайтесь.
Дорогие радиослушатели, хочу от души всем пожелать доброго здоровья в наступившем новом году, терпения. Исконно русское такое качество, но чтобы это терпение в конечном итоге трансформировалось в такие радужные результаты для всех нас. Спасибо вас, Господи.
Дай Бог. Не бойся, только веруй, Бог с тобой, и страшный суд предотвратят молитвы.